Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Рада видеть вас. Ну что ж, мы вновь обращаемся к теме «Пробуждая добрые чувства». Так?
Да.
И так. Сегодня с чего начнем?
Ну вот у нас заканчивается лето, и я предлагаю сегодня поговорить о том новом, что может принести нам осень, собственно говоря.
Смена сезонов.
Да, да, смена, значит, сезонов.
Смена каких-то у нас наших направлений.
Да, говоря в рубрике «Слово о словах», я предлагаю поговорить о том, как в наш язык попадают вообще новые слова, как происходит этот процесс, потому что он весьма любопытный, и слово ведь должно получить права. Вот скажем, как человек, да, достигнув совершеннолетия, получает паспорт и получает право голоса. Вот у слов примерно такой же процесс осуществляется. Ну и, конечно, по нашей традиции мы обсудим сегодня какое-нибудь произведение интересное и любопытное. Будет сегодня рекомендация о том, что почитать. Вот у нас еще такого не было, это такой эксперимент своеобразный. Я надеюсь, что он будет удачным. Ну и по сложившейся традиции наш эпиграф, замечательные слова. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». И вот именно о слове, да, вот о новых словах мы сегодня поговорим. То есть как они становятся частью нашего языка. Как мы понимаем, что все слово вошло в ткань нашего языка. А для этого ведь оно должно получить своеобразный языковой паспорт, словарный, точнее, паспорт, то есть быть зафиксированным в словаре. Это называется кодификация. То есть в лексикографических изданиях слово должно появиться. Это весьма любопытный процесс. Чтобы слово получило законное место в языке, вот кодифицированном языке, нужно, чтобы прошло время. Это довольно длительный процесс. То есть вот легализоваться, если так можно юридическим языком выразиться, слову в языке можно будет только по прошествии определенного времени. Неологизм должен быть известен большому числу людей. И им должны активно пользоваться. То есть слово должно быть в активном, не в пассивном запасе. Чем чаще слово встречается в литературе, средствах массовой информации, повседневной жизни, тем больше шансов, что на него обратят внимание. То есть вот для того, чтобы слово попало в словари, на него для начала должны обратить внимание специалисты-лексикографы или специалисты-филологи. Пока не обратили внимания, речь о том, чтобы у слова появились права, даже не идет. При этом слово должны употреблять самые разные группы людей. То есть это не энтузиасты такие, да, допустим, писатели и поэты, которые работают со словом, и они слова придумывают. Нет, это не только эти люди должны быть. Это должны быть очень разные люди разных социальных групп, представители разных социальных слоев. В современном мире сложность состоит в том, что цифровая эпоха, она заставляет слова и выражения распространяться очень быстро, и специалисты должны очень быстро реагировать на появление того или иного слова. Отслеживать частотность употребления, да, сферу употребления, смотреть, есть ли какие-то ограничения, да, то есть, допустим, вот как жаргон используется только в разговорной речи, или это слово уместно в разных текстах разной направленности. Как меняется, есть ли производные, то есть обрастает ли, да, слово вот этими производными элементами. И только тогда вот к нему начинают присматриваться. Вот я хочу на этом заострить внимание. То есть это не означает, что оно сразу попадет в словарь. На него обратят внимание. И, может быть, оно попадет в словари. И вот таким образом слово несколько лет живет в языке. Прежде чем на него обратили внимание, оно просто живет без легализации. Оно вот есть, да, но станет ли оно частью словаря? Я подчеркиваю именно словаря. То есть будет понятно, как его писать, можно ли склонять, какие у него есть формы, есть ли ограничения с точки зрения употребления. Например, он будет с пометой просторечное, да, или разговорное. Вот этого всего сразу у слова не будет. Поэтому у нас бывают разночтения разного рода. Я вам приведу очень простой пример. Вот в 25-м году права получили следующие слова. Тиктокер, смузи. Пауэрбанк, слово «личка», которое, я уверена, и мы с вами, и радиослушатели очень часто используют, если речь идет о соцсетях. Да? «Скинь мне в личку». Вот. Часто же можно слышать это выражение. Слово «беспилотник», без которого представить уже вот нашу жизнь современную практически невозможно. Слово получило права только в 25-м году. А существовало-то оно ведь и ранее. Любопытно, может быть, радиослушателям узнать, что получило права выражение «Богородица, Дева, радуйся». Сейчас это часть словаря. Все. То есть обозначено, как писать, как употреблять, можно ли склонять или нельзя. То есть это даже не слово, да, это выражение, сочетание, которое стало даже частью нашего языка в плане лексикографии. Например, «завируситься» глагол, да, который, да, тоже часто очень используют. «Океюшки». Вот для меня было удивительно, но вот это вот производное от «окей». «Океюшки» — такая очень русская форма, она вот тоже зафиксирована сейчас в словарях. «Орден святого апостола Андрея». Да, тоже сейчас получила права это выражение. Там, например, слово «святого» ну, «Андрея» понятно, а слово «святого» пишется с заглавной буквы. Теперь мы четко знаем, как эту конструкцию необходимо употреблять. Очень интересное образование с первой частью «офлайн».
Как?
«Офлайн».
Офлайн.
Да, офлайн. Их же сейчас очень много, этих образований. Офлайн-карта, офлайн-магазин, офлайн-мероприятие и так далее. Вот с первой частью офлайн большое количество слов сейчас зафиксировано в лексикографических изданиях. Под правами, чтобы радиослушателям было понятно, о чем идет речь, понимается именно фиксация письменного облика. Письменного. То есть это не означает, что слова этого не было. Оно было, но теперь понятно, какой у него письменный облик. Нет никаких разночтений. Да? Ну вот я вернусь к выражению «Богородица, Дева, радуйся». Да? Все четко регламентировано. Первые два слова мы пишем с заглавной буквы. «Дево» — гласный «о» в качестве конечного, и у нас есть запятая. То есть все, никакой самодеятельности в употреблении вот этой конструкции уже быть не может. Следовательно, если мы ее с вами используем, мы должны, если мы говорим о грамотном использовании, да, выражения в письменном языке, мы должны вот этот облик письменный сохранить. Ну и тезисно, какой же путь как раз проходит слово. Да? Это вот прежде, чем мы подойдем к легализации. Сначала слово попадает в специальные базы данных, так называемые словари новых слов, словарные материалы. Там находится какое-то время, вот в этих базах данных, могут под влиянием обстоятельств слова оттуда уходить. Да? Ну вот два примера тоже приведу. Допустим, сейчас практически не используется очень популярное и активно используемое в 2020 году слово «ковид-диссидент». Вообще все, что связано...
Ковид-диссидент?
Да. С ковид это, ну, ушло. Это уже не в активном запасе. Да. Название болезни, конечно, сохраняется, но вот производных не так много. Или, например, слово СКВ. Свободно конвертируемая валюта, которая активно использовалась в 90-е годы, ну, сейчас практически не встречается. Ну, крайне редко можно встретить эту аббревиатуру. Да. Мне кажется, многие даже не знают значения. Итак, сначала слово попадает вот в эти специальные базы данных. Если слово продержалось в течение 3-4 лет, вот его употребляли, да, оно жило своей жизнью, то его включают в словарь иностранных слов. Или в словарь разговорной речи, куда попадают слова, которые пока еще непривычны и не очень понятны для носителей языка. То есть ощущается вот их иноязычный вот этот облик. Да? Mm-hmm. Они оказываются там. Но при этом они еще недостаточно статусные, чтобы стать частью литературного языка. И вот только после того, как преодолели первые два этапа, слово становится кандидатом на включение в нормативный словарь. Быстрее всего реагирует орфографический словарь. И тогда, если вот этапы пройдены, кандидату уже предъявляют высокие требования, как широко распространено слово в разных регионах, насколько устойчиво значение, нет ли каких-то вот разночтений, насколько понятно слово большинству носителей языка, и если устойчивость, наличие значения понятны, все это имеет место быть, все критерии вот соблюдены, требования, которые к слову предъявляются, соблюдены, то слово включают в словарь. Создают для него толкование, указывают дополнительную информацию, это и грамматические, и стилистические характеристики, происхождение, там, сочетаемость и так далее. И вот завершая, да, разговор о том, какой путь проходит слово, прежде чем получить права, так сказать, легализоваться в языке, я приведу пример, связанный со словом нейросеть. Нейросеть. 23-й год. Сначала оно стало словом года по версии портала грамота.ру. Это очень авторитетный портал у нас. Там вопросы языковые всегда можно отследить, нормы и прочее. После чего это слово попало в метасловарь портала и, наконец, получило лексикографическое описание. Поэтому, в общем, слова как люди, да, довольно непросто получают право на то, чтобы жить, да, жить в нашем обществе. Поэтому давайте будем по отношению к словам бережливыми, деликатными, аккуратными. Бережливыми, наверное, нехорошо сказала. Будем бережно относиться к словам, которые в наш язык попадают. Потому что бережливые – это характеристика нас самих. А вот скорее бережно мы должны относиться к словам, которые, может быть, когда-нибудь, да, получат права и поселятся в нашем языке.
Начнёт жить своей жизнью, да?
Да.
Ну что, продолжим дальше. Следующая наша рубрика.
Да.
Что читать?
Что читать? Вот совершенно случайно я вдруг открыла для себя этот рассказ и вот хотела с радиослушателями этим очень любопытным по содержанию, по вот мысли глубокой, которая там заложена, и не одна, конечно, поделиться. Это рассказ или сказка-притча, или притчевый рассказ, можно так жанровую принадлежность определить. Льва Николаевича Толстого «Много ли человеку земли нужно?» Ну, Толстой философ, это, безусловно, глубокий мыслитель, и чем любопытен вот этот рассказ притчевый, назидательный, хотя мне кажется, слово «назидание» не очень подходит, потому что, ну, так напрямую Толстой не учит, конечно, не назидает, он показывает, через слово показывает, да, через сюжет. И почему мне кажется, что вот следует обратить внимание на это произведение? Оно очень современно. Оно о стяжательстве, о жадности, о сребролюбии. Вот о том, что происходит с человеком, когда он ненасытен в плане материальных благ. Он не может остановиться. Вот не случайно название, да, произведения? Сколько, много ли человеку земли нужно? Замените слово «земля» на любое другое материальное по значению, да, существительное. Много ли человеку денег нужно? Много ли человеку
нарядов,
да? Нарядов нужно? Там, много ли человеку машин нужно?
Много ли человеку украшений нужно?
Да. И попытайтесь ответить на этот вопрос. То есть вот он же не случайно в виде вопроса, мне кажется, этот вопрос адресован читателям. Отвечайте сами на него. Сюжет очень простой. Очень простой. Произведение коротенькое, мне кажется, если интересно,
то... У него много таких, кстати, назидательных рассказов.
Да, да. Притчевых таких и... написано было произведение в конце XIX века, 1886 год. Считается, что вот впечатление о поездке в Оренбург, вот знакомство с Геродотом, потому что Толстой как раз в то время читал Геродота в подлиннике, вот эти вот скифские предания, они оказали влияние как раз на писателя, и вот появилась эта сказка, притча, притчевый рассказ. Так вот, сюжет очень простой. Герой, крестьянин Пахом, который знает одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Он хочет иметь свою землю, ее обрабатывать, на ней жить, трудиться и, соответственно, получать результат по итогам своей работы. То есть вполне себе...
Ну, нормальное.
Да, всё, вполне да. себе благородное желание трудиться да. на земле.
Угу.
Но во что это превращается? Это вот именно превращается вот в такую одержимость. Я даже, готовясь к программе, не поленилась, посмотрела синонимы в русском языке к слову «жадный». Да?
Да.
Вот язык же очень интересно реагирует. «Загребущий». То есть вот, что значит, вот гребешь, гребешь, и никак остановиться-то не можешь. «Алчный», ну, такое высокого стиля слово. «Ненасытный». Вот мне очень нравится это слово, да, «ненасытный». То есть ты как
не
прорва.
Не насыщаешься,
вот,
да?
Ну, ты не можешь никак сказать «стоп, все, я сыт, я доволен, достаточно, спасибо». И вот, значит, зная одну лишь вот эту думу, да, подверженный одной лишь страсти, Пахом начинает все делать для того, чтобы обзавестись землей, землей. И однажды оказывается у башкир. И они ему говорят: сколько за день земли обойдешь, вся твоя будет за 1000 рублей. То есть вот метку ставим, вот сколько ты обойдешь, вот столько твое. И только 1000 рублей заплатишь. Он счастью своему поверить не может, что называется, там очень красиво это описывается, вот красота природы дана. И вот, значит, этот вот Пахом, который вот все, он одержим, он больше ничего не видит и не слышит, собственно говоря. Ну, вы представляете, да, ты уже...
Вдруг такое привалило, да,
да, да,
счастье.
Счастье-то какое привалило. Ты сейчас, значит, да, вот сейчас... сколько ты за день обойдешь?
Ой, сколько я могу
да.
обойти,
и всего
да.
1000 рублей нужно будет заплатить. Ну, и, конечно же, он... Пускается в путь.
Пускается.
Да, пускается в путь. Приехали в степь, заря занимается, въехали на бугорок по-башкирски. Наши хан вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучу. Подошел старшина к Пахому, показал рукой. Вот, говорит, вся наша, глазом окинешь, выбирай любую. Разгорелись глаза у Пахома. Земля вся ковыльная, ровная, как ладонь, черная, как мак. А где лощинка, так разнотравье, трава по груди. Снял старшина шапку лисью, поставил на землю. Вот, говорит, метка будет. Отсюда пойди, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет. Ну и заканчивается все трагически. В общем-то, Толстой отвечает на вопрос, сколько человеку земли нужно, потому что вот одержимый желанием захватить как можно больше, Пахом сначала не замечает, что он уже очень устал, у него нет сил, стремится как можно быстрее обойти огромное количество вот, площади, да, вот этой вот захватить, да, загрести вот это вот, потому что он ненасытен, он не может остановиться. И не рассчитывает, разумеется, свои силы, и замертво падает. Выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил 3 аршина и закопал его. Вот ответ на вопрос, да, сколько человеку земли нужно. Нужно ровно столько, получилось,
сколько тебе
необходимо для того, чтобы поместить его,
лёг,
да,
лёг
поместить его вот в эту земляную могилу.
Да.
Вот и все. Стоило ли это того, чтобы отдать за это свою жизнь? Почему, мне кажется, очень современное это произведение? Вот не похожи ли мы, современные люди, на крестьянина Пахома, вот в погоне за благосостоянием, что вполне естественно. Желание жить комфортно, удобно, хорошо. Оно вполне
богато,
естественное для человека, да? Так вот, в погоне за вот этим благосостоянием не уподобляемся ли мы человеку ненасытному, который никак не может остановиться и в конечном итоге обретает вот эту необходимую, да, необходимый размер, да, только...
Тройку аршин.
Да. От ног до головы, что да, называется. Вот мне кажется, это и весьма любопытное произведение, и заставляющее задуматься. То есть действительно, да, снова вернусь к названию произведения, а сколько тебе нужно? Вот объективно, да, вот сколько тебе нужно? И, может быть, если честно ответить на этот вопрос, ты в какой-то момент скажешь, что стоп, следует остановиться, и вот это вот потребление бесконечное, да, оно не будет превращать тебя в ненасытного человека или ненасытное существо, неспособное сказать
да,
«хватит».
Как говорят, ненасытная твоя утроба.
Да-да-да. Вот такой вот немножко грустный, но с глубоким смыслом притчевый рассказ. Что почитать? И как я уже сказала, сегодня у нас необычная будет рекомендация. А почему необычная? Потому что книга еще только выйдет в сентябре 2025 года. Но я вот хочу обратить на нее внимание, потому что мне кажется, она заслуживает внимания, которое мы вот на нее обратим. Это книга Бориса Григорьевича Якименко «История России в рассказах и картинках для детей». Но мне кажется, не должно смущать, что для детей, потому что объективно вот историческое образование оставляет желать лучшего на сегодняшний день.
У нас.
Да, 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 да. И мне кажется, и нам, взрослым, тоже будет полезно вот в такой популяризированной, что ли, форме познакомиться с историей Отечества, нашего
как
Отечества.
Как книга называется?
Книга называется «История России в рассказах и картинках для детей». В ней рассказывается о ключевых событиях, о выдающихся личностях, о культурных традициях, которые формировали наше государство. И я часто читаю и статьи Бориса Григорьевича Якименко, и с книгами его знакома, и могу сказать, что язык очень простой и очень понятный. А это важно, когда речь идет об изложении каких-то важных исторических событий. Да? Немножко тавтология получилась. Это принципиально важно, когда мы говорим об истории нашей страны. Не сухой язык, а простой и понятный.
Простой и понятный,
да,
для всех,
любого
что называется,
человека.
Возрастов. Да,
да? Для любого человека. И поэтому интересно это будет не только для детей, это издание. И еще мне кажется, на что следует обратить внимание, на то, что там, что называется, откуда есть пошла земля русская и до спецоперации, то есть охватывается огромный период, вся история нашей страны.
По сути, вся,
да,
история,
вся,
да,
история нашей страны с акцентами.
До нынешнего этапа, да.
А это очень важно, потому что знать историю необходимо. А у нас сейчас...
А мы ее не знаем, потому что вот и...
Или знаем в каком-то искаженном варианте.
И специальная военная операция это показала,
да,
что мы не готовы к тому, чтобы вот это, понять вот эти вот события.
И извлечь
уроки.
Потому
что не знаем, да, не знаем этой истории, что там происходило на Украине, как это все строилось, да.
Как нерадивые школьники.
С какого вот времени, так сказать, вот эти вот, может быть, начались вот эти уже вот нестыковки какие-то.
И почему это неизбежно было? То есть почему,
да,
вот как глава,
да,
государства,
да,
у нас объяснял в свое время, почему спецоперация
почему-то
была начата?
Почему-то умалчивали, да, это все, замалчивали.
Он сделал,
да,
акцент как раз на том, что это было неизбежно.
Да.
Вот неизбежно. Ну и хочу еще обратить внимание на то, как анонсирует издательство это произведение,
да, 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 да,
как раз, может быть, кому-то покажется интересным. Великолепно иллюстрированные страницы с интересными фактами и легендами. Вот это и любопытно, да, что и фактология есть, и есть легенды. Да? Угу. Изложение сложных исторических процессов простым языком, понятным даже младшим школьникам. Это важно, потому что, конечно же, с младшим звеном школьным нужно разговаривать языком более простым, более понятным, чтобы не отбить у них охоту открыть для себя более сложные произведения. Конечно, чтобы, да. Согласна. Рассказы о великих правителях, полководцах и ученых, которыми гордится наша страна. Но это очень важно, потому что это наши предки.
Ну вот да, вот спроси, кого мы знаем, каких полководцев. Ну, может быть, кто-то скажет, но там уже, Александр Невский.
Уже проблемы начинаются с выдающимися деятелями историческими периода 20 век.
Да.
А если говорить о более ранних периодах, то есть Куликовская битва, да, там Смутное тоже время. Вот,
Полтавская битва.
Далеко ходить не надо. 4 ноября – День народного единства. Ведь многие до сих пор не понимают вообще, зачем нам этот праздник, что это. Многие считают его искусственным. А ведь он важнейший, с глубоким историческим смыслом. И вот думается, что если как раз акцент сделан на рассказах о великих правителях, полководцах и ученых, о том, какой вклад они внесли в развитие нашей страны, то это, безусловно, очень и очень пользительно будет. Ну и как сам автор, в общем-то, неоднократно говорил, книга эта создавалась специально для того, чтобы развивать чувство любви к родине. Воспитывать это чувство любви
гордости.
К родине. Конечно, за свое отечество.
Потому что мы не знаем, чем сейчас вот гордиться, действительно.
Ну, многие фактов, действительно не
фактов
понимают.
Фактов этих нет, да, и да, все.
Да,
не знают их.
Не понимают вообще, что такое любовь к родине, да, как это? Потому что, ну, это же ведь сложное очень чувство, очень сложное, и о любви вообще всегда сложно говорить, и, может быть, вот такие книги, они будут нам помогать, поскольку... С одной стороны, иллюстрированное издание, да, много есть картинок, которые для современного читателя очень важны. Ему нужна вот эта изобразительная сторона. С другой стороны, фактология. А с третьей стороны, есть еще и то, что, безусловно, вызывает интерес у современного читателя, это вот легенды, да, без которых ведь тоже невозможно представить. Ну и четвертое, может быть, даже это на первое место нужно ставить, это рассказ о тех людях, которые создавали как раз нашу страну в разные периоды ее развития. Но вот почему для нас с вами сегодня необычна эта вот рекомендация, потому что книга-то сама, она еще только выйдет.
А
когда выходит она в сентябре 2025 года, уже ее можно заказывать,
уже
то есть идет предзаказ.
Смотреть, да, уже, да, 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 наблюдать, да, где она, в каком,
да,
в как,
ну вот я
какой стадии
сама будет. Жду, потому что мне очень хочется познакомиться с этим изданием, и вот беру на себя смелость именно рекомендовать издание, которое я не прочла, но мне кажется, это будет очень интересно. Во всяком случае, вот и крупные книжные магазины, и маркетплейсы, они уже предлагают это издание к приобретению.
Да, Ксения Борисовна, а вот вы не слышали ничего про книгу, должна выйти митрополита Шевкунова. Тихона Шевкунова.
Я тоже слышала, что, но вот пока не отслеживала
там,
это. Да, слышала, что
тоже
должна
связано
выйти.
С историей, потому что
да,
он
да,
историю
да,
тоже
да,
изучает
да,
и крепко. Вот. Потом должна выйти книга Маргариты Симоньян. Вначале было слово тоже.
Это да, вот это да, знаю
тоже
абсолютно
интересно.
Точно. Там тоже был предзаказ. Вот. Но вот
пока еще
не... Но вот это любопытно, да? То есть
тоже
вот эти новинки, с которой мы еще не прочли, но вот мы их уже анонсируем,
уже
да?
Анонсируем,
то есть,
да.
Может быть, кому-то покажется это интересным. Ну, тем более, да, что касается вот истории нашей страны, ну, это безусловно интересно.
Да, учитывая особенно сложности нашего
нынешнего
периода.
Ну и потом
да, вот
не
этого,
знаешь
да,
истории, не знаешь будущего. То есть ключи же к будущему, они в историческом
прошлом. Как замечательно
прошлом.
Говорил об истории тот же Пушкин, да, помните?
Да. История, она учительница жизни. То есть, если да, ты не знаешь историю.
Не знаешь, куда двигаться. Да, да. Да. Ну что ж, спасибо, перейдем еще к одной рубрике.
Да, и наш поэтический этюд. Но вот раз мы говорили о любви к отчизне, да, я вот завершить хотела бы прекрасными стихотворными строчками Эдуарда Осадова. «Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда, по добродушию иногда не сразу возмездие вздымалось. Это да. Но жажды крови не было ни разу. А коли верх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей, когда бы не усобицы князей, то как же ордам дали бы по мордам? Но только подлость радовалась зря. С богатырем недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить — вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною, тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Бородино. И если тьмы тевтонцев и льботые нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия сто крат еще прекраснее и сильней. И в схватке с самой лютой войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукою города-герои в огнях салюта в праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушима. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в нашей передаче приняла участие, собственно говоря, вела все эти рубрики Ксения Борисовна Позднякова. Она лингвист-переводчик и преподаватель Уральской государственной консерватории. Ксения Борисовна, спасибо большое. Было очень интересно. До свидания.
И вам спасибо. Всего доброго.